Здравствуйте. У меня в руках букварь 1952 года. А вот это арифметика для первого класса 1955 года. Но изданы они в прошлом году, в 2017. Оригиналы, вот они, вот букварь, изданный действительно в 1952 году. А вот эта арифметика, я учился по этому учебнику, я пошел в школу в 1958 году, и вот по этому учебнику арифметики я учился, по этому вот уютному, вкусному учебнику. Не должно удивлять, что вот вроде бы учебник, здесь написано «Учпедгиз, 52-й год», но издан он в прошлом году. Есть люди, которые понимают, что советские учебники были замечательными. И что во многих отношениях эти учебники лучше современных. Я могу засвидетельствовать по учебникам по истории, то же самое можно сказать о географии, ну и учебники для самой начальной школы. И, к счастью, у нас есть люди, которые не только это понимают, но и переиздают советские учебники. Есть энтузиасты, которые этим занимаются. Поэтому сегодня мы пригласили в студию Дмитрия Владимировича Фронтова. Спасибо, Дмитрий Владимирович, что пришли. Вот Дмитрий Владимирович – это тот человек, который занимается переизданием советских школьных учебников. И первый вопрос, Дмитрий Владимирович, который я хотел бы вам задать. Скажите, пожалуйста, вот как появилась идея переиздавать советские учебники?
Ну, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, идея, она не какая-то уникальная моя. То есть, на самом деле, люди тянутся к этим учебникам, и очень много сайтов, где выложены они в сканах.
Да, это я видел.
При этом, если там есть форум, то если не первое, то второе сообщение будет о том, что надо напечатать. Но, как правило, это так словами остается. И я одновременно старался для своего ребенка собирать книги. Подумал, что это будет интересно для широкой аудитории. То есть наверняка есть единомышленники. И стал заниматься именно переизданием, то есть, грубо говоря, слов перейти к делу. И, как показала практика, достаточно много людей выразили свою поддержку. То есть они готовы заниматься с детьми по учебникам. Там, либо кто-то это занимается вместо школы, то есть на семейном обучении, кто-то параллельно. Некоторые там учителя делают курсы чистописания в обычной школе, там после уроков как-то. Ну, то есть спрос есть. И присоединились люди, которые разделяют вот эти убеждения, то есть они помогают с макетом. Я бы сам один не справился, честно.
Сколько вы уже занимаетесь вот переизданием советских учебников по времени? Сколько это? И что вы уже успели сделать?
Занимаюсь год. Все началось с этого букваря Воскресенского зелененького. Год назад, как раз в феврале, я объявил о том, что будем его печатать. И летом он был напечатан, в июле.
Сколько экземпляров было напечатано?
3000.
Они разошлись?
Да, полностью.
Сейчас, полностью разошлись.
Да, сейчас еще новых 3000.
А вот этих сколько, арифметик, сколько экземпляров? Тоже 3000?
Нет, этих 1500.
И тоже разошлись?
Ну, практически.
То есть это означает, что есть спрос на советский учебник. Хотя, с одной стороны, вроде бы там 3000 человек, это не так много, но с другой стороны, это и немало. Это на самом деле 3000 семей. Как вы думаете, а с чем связан вот этот спрос, и вы даже, сказать, по своему опыту можете ответить, с чем связан спрос на советские учебники?
Ну, я думаю, что, во-первых, люди, даже если они не обладают глубокими педагогическими и методическими знаниями, как, например, ваш покорный слуга, но в целом я вижу подход, какой был в советском образовании, грубо говоря, воспитывали творца и покорителя там всего, и учили человека думать, решать нестандартные задачи, вообще мыслить, то сейчас натаскивают сдать тест, и дальше можно ни о чем не
думать. То есть дрессура и воспитывают квалифицированного потребителя. Плюс, а потребителю не надо думать.
Да, плюс я вот замечал даже по себе, вот старые книжки я беру по любой теме, там, пусть это электротехника или химия, дисциплины, в которых я не понимаю. Но я начинаю читать, и мне становится, в принципе, все понятно. То есть, либо это какая-то магия, либо, я материалист, поэтому я не верю в магию. То есть это действительно...
Вообще-то, извините, я вас перебью. Вообще магия штука материалистическая на самом деле, ну, в отличие от религии.
Да, настолько, то есть продумано, настолько все вот это проработано, что...
То есть это система.
Действительно дает понимание, да. Угу. И многие даже, ну, вот у нас уже за год накопилась такая база и отзывов, то есть люди пишут, что, например, ребенок не мог выучить никак там буквы, писать, mm-hmm. а берет по старому учебнику, учится, и даже без методички, то есть им все понятно. И он читает, говорит, пишет.
То есть. Я вижу, что вы переиздаете не только учебники, но вот я вижу прописи, во-первых, я вижу чернила и вижу ручки, вот с этой самой перо-звездочка. Я учился писать вот именно таким пером. Прописи, это тоже, переиздание прописи, это тоже часть вашего проекта.
Так точно. Потому что сам по себе букварь, это, ну, не является исчерпывающим методическим, как бы, пособием. То есть по букварю читаем, но нужно закреплять навыки и письмом. Для письма как раз там, во-первых, в самом букваре есть небольшие отрывки прописей, но есть специальные, разработанные, причем тем же автором, mm-hmm. что букварь, прописи, то есть образцы для написания правильных букв, их соединений, ну и там различные упражнения. Соответственно, ну то есть это все происходило постепенно. То есть решили делать букварь. Ну там я решил, потом единомышленники, уже не могу сказать, что я. То есть мы решили делать букварь. Потом к букварю прописи. К прописям, ну а что прописи? Нужно где-то писать. То есть нашли тетрадочки с такой частой линейкой. Но писать не ручкой же. Нашли перья. Mm-hmm. Нашли чернила, куда-то чернила наливать. Вот наши друзья из Владимира, там мастерская керамическая,
они... Это не проливайка.
Да, они возобновили производство, то есть по советскому оригиналу сняли все размеры, и сейчас производят их в нужном объеме. И дети занимаются, то есть известно, что развитие мелкой моторики, оно способствует развитию... речевых центров. Сейчас, кстати, у многих детей проблемы с речью. Я говорю, как брат логопеда, можно сказать, mm-hmm. дефектолога. Вот. И в целом, то есть это полезно. И взрослые занимаются чистописанием очень...
Вообще то, что мы писали в школе, вот когда я учился, например, вообще первые полгода мы писали только карандашом, писали, так сказать, палочки, крючочки и так далее. А потом перешли уже вот к написанию. И чистописание у нас было со второго полугодия первого класса. Это вы сказали совершенно верно. Моторика очень важна. И сам процесс писания, ну, если это правша, то это воздействие на левое полушарие. Вот. И теперь смотрите, что происходит. Нам все время говорят, надо вводить электронные учебники, вообще, так сказать, нужно печатать, а не писать. Это означает, что какие-то отделы головного мозга, они просто не получат тот импульс, они не разовьются просто. То есть это, по сути говоря, колоссальный ущерб. То есть прописи – это очень важная тренировка не только руки, но и мозга. И очень важно то, что вы это делаете. А как с чернилами? Чернила, кто у нас производит чернила?
В Москве завод «Гамма» производит.
До сих пор, да?
Да. Ну, там краски в том числе, но я вот у них чернил беру.
Понятно. Скажите, пожалуйста, значит, вот вы переиздали букварь, арифметику. Что еще? Расскажите, пожалуйста, о том, что еще издано, переиздано.
Собственно, в первой волне был именно букварь и прописи. И, ну, там, чернила, ручки. Все это разослалось по стране. Ну, и немножко за рубеж. Есть такие анклавы, там, Канада, США, Великобритания, где отдельные небольшие группы русских хотят заниматься вот по таким учебникам. Ну, точнее, бывших советских людей, которые уехали. Вот. И после этого, ну, встал вопрос, ну, если как-то продолжать, что дальше делать? Решили двигаться постепенно. То есть сначала все учебники для первого класса, потом для второго, для третьего. Но учебники, не всегда понятно, как по ним заниматься, поэтому помимо учебников еще восстанавливаются методички. Mm-hmm. То есть для тех родителей, которые серьезно к этому решили подойти, они могут изучить методичку, которая, как правило, в два раза толще учебника, и понять, то есть, как правильно заниматься, то есть, чтобы максимально эффективно было это занятие.
То есть родители выполняют ту функцию, ту задачу, которую нынешняя школа не выполняет. Правильно я понял?
Хотя, извините, они могут объединяться, например, если кто-то один хорошо понимает русский, там несколько семей объединилось, то есть такие кружки. Угу. И вот один человек там преподает русский всем детям всех этих семей. Там. Ну, то есть самоорганизация такая.
Самоорганизация,
партизанщина.
Да. Ну, все-таки самоорганизация. А расскажите, пожалуйста, вот о том, что вы еще переиздали.
Ну вот, собственно, у вас...
А вот. Нет, рассказывайте.
Хорошо, да. Значит, русский язык.
Учебник русского языка.
Костин, первый класс.
53-й год.
Да, 53-й год. Очень тонкий. То есть буквально здесь... То есть это для первого класса. Сначала первые полгода букварь, потом вот этот учебник. Тут 80 страниц. Ну, такой тоже многим нравится очень.
Так.
Потом... Так, методички. Это вот методичка к букварю. И, кстати, букварь тоже мы переиздали. Букварь до зуба. Вот цветной, очень красивый букварь. Угу. Там шикарные картинки. И к нему методичка. Вот. Могу показать такие. Тут как раз и мама мыла раму. Угу. И все прелести. Но главное, что вот картинки, они ими... Даже вот взрослый может смотреть и любоваться.
Дело в том, что картинки очень такие уютные, очень добрые.
То есть он такой же цветной. Все. Вот. Потом переиздаем родную речь. То есть что ребенок читает, должен читать в первом классе.
Да, я именно по этой родной речи, только не 54-го года, а попозже учился. Да, вот они... «Утро в сосновом лесу», замечательные иллюстрации. А вот эта толстая книжка, расскажите, пожалуйста, это что такое?
Это настольная книга учителя. Были еще такие, ну, по разным темам, там, настольная книга следователя, настольная книга еще кого-то. Здесь это огромный том, почти 1000 страниц, который вбирает в себя весь комплекс знаний по начальной школе. То есть как... Во-первых, все предметы, то есть основные, там, русский, арифметика, то есть как по ним заниматься с детьми. Потом внеклассные занятия, воспитание, всякие кружки, тут вплоть до питания, отдыха, гигиены.
Ну, конечно, очень многие вещи сейчас устарели, потому что уровень гигиены, конечно, в 50-м году был другой, чем сейчас. И даже когда я учился, уровень гигиены был, так сказать, другой. Но, тем не менее, сам метод, сам подход очень важен. И он имеет, так сказать, очень...
И тоже очень красивые.
Да, картинки. Здесь картинки очень хорошие. Я уже смотрел. Картинки очень, я не люблю это слово, позитивные, но сейчас у меня ничего не приходит другого в голову.
Как вот, например, учат ориентироваться, учат...
Ну, понятно.
Тут, в общем, много всего надо изучать. Мы ее тоже вот сейчас переиздаем, правда, она оказалась значительно тяжелее, чем мы планировали, поэтому...
А каким тиражом вы ее переиздаете, вот эту книгу?
500 штук.
500 штук. Да. А как вы решаете финансовую проблему издания?
Мы решаем вопрос так, что... Те, кто хотят получить книги, они, ну, как бы делают заказ, оплачивают, и на эти деньги мы работаем, то есть, ну, находим сами книги, заказываем тираж, ну, все сопутствующие, там много разных расходов, и потом людям высылаем уже
Понятно.
Книги.
Понятно. Я вижу у вас...
Правда, да? Хотел договорить. Правда, получается, я вот, пользуясь случаем, еще раз извиняюсь перед теми, кто очень долго ждет, то есть, вначале казалось, ну, вот я когда в ноябре мы ставили сроки, что в феврале закончим. Немного ошиблись. То есть сейчас вот получается где-то к середине апреля мы все книги закончим, будем рассылать. Угу. То есть поэтому вот я прошу прощения, что кому-то пришлось подождать лишние там...
Я историк, я вижу у вас учебники по истории, и вижу учебник латыни для школы.
Да, это скорее на будущее. То есть сейчас... У нас...
Вот эту книгу я знаю очень хорошо, она у меня просто есть. Это «История древнего мира», 47-й год, под редакцией Мишулина. В свое время меня в этой книге поразило вот что. Там разрядка, и в этой книге даны слова, которые школьник не знает, но он должен обратить на них внимание. И вот там есть, например, фраза такая: «Перикл поссорился с Галилеей». Это, так сказать, некий феномен античной истории. И вот это слово школьники не знают, они должны его знать. А вот, скажем, в учебниках конца 80-х и начала 90-х годов, про нынешние я вообще уже не говорю, вот там, правда, не разрядкой, а в конце учебника в качестве слов, которые, предполагается, не знают школьники, есть, например, слова такие: «кардинал», «аббат». То есть 47-й год, только что закончилась война, еще не восстановили страну. А учебник для школы «Древний мир» — это 5-6 классы, очень серьезный, значительно более серьезный, чем то, что было позже. И уж совсем поразительная вещь — это «Учпедгис», учебник латинского языка для 8-10 классов средней школы. То есть в советской школе в 50-е годы учили латынь. Это поразительная совершенно вещь, и я вам желаю это обязательно переиздать.
Ну, если будет запрос, потому что насчет вот латыни, например, это скорее так, я просто его показать,
чтобы... Я убежден, что запрос будет.
Ну, в принципе, да, там юристы, врачи, кто у нас.
Дело не в этом. Дело в том, что латынь учит краткости изложения и аргументации. Я хочу привести вот какой пример. Несколько лет назад я читал лекции, преподавал в одном американском университете и познакомился с преподавателем философии этого университета. И я его спросил: наверное, философия сейчас никого не интересует, причем это был довольно дорогой университет, частный, наверное, никого не интересует философия, у вас, наверное, мало студентов. Он сказал: философия действительно не интересует, но студентов очень много. Это связано вот с чем. Поскольку американская школа готовит детей очень, так сказать, низкого уровня, у них нет умения аргументировать, спорить, излагать свою точку зрения. И вот они поступают на философский факультет, и вот там-то их этому учат. Логике, латыни, и вместе с логикой и латынью приходит умение аргументировать. Логика — это учебник средней школы. Для какого класса?
Это, ну, для старших классов средней школы. То есть конкретный класс не указан. Ну, это для старшеклассников. Вот это, так, кстати, что... лидер по запросу вообще у людей. То есть что требует народ?
Это очень важная вещь. Так что и логика, и латынь — это не проблема юристов, скажем, там, или кого-то еще. Это проблема общей культуры.
Ну, возможно, я ошибся.
Нет, одно другому здесь не противоречит. Но общекультурный момент очень и очень важен. И я еще вижу у вас вот раскраска. Что это за раскраска у вас лежит?
Я хотел сначала про учебники закончить.
Ради бога, да.
Рука об руку с логикой идет еще психология. То есть понимание процессов Теплов. Мышления. Да, отличный это учебник.
Это очень известный учебник.
Это тоже для школы, для средней. Вот, потом я уже так коротко. Книгу переиздали уже. «Воспитание воли школьника». То есть как...
Вот это класс.
Как научить ребенка преодолевать сложности, как воспитать у него стойкость, выдержку, мужество. Ну, очень такая интересная книга.
Угу.
Вот, потом вот эта еще книга передается, «Арифметика 36-го года» Поповой. То есть те, кто не любит такие цветные большие учебники, вот он очень такой понятный, простой. Вот. И на будущее я хотел еще показать, что будет очень много большой запрос на естествознание. Вот я парочку учебников подобрал для начальной школы.
Угу.
Вот они, скорее всего, тоже скоро будут.
Когда я учился, вот когда учился в третьем классе, у нас в четвертом началось естествознание, но когда я пришел в четвертый класс, вместо естествознания у нас был учебник природоведения. Тоже, кстати, очень интересный предмет, но он просто поменял название. А это?
Это уроки ручного труда.
Это
второй
тоже
класс.
Здорово. Это тоже.
И, кстати, вот если посмотреть, то сейчас даже и старшеклассники тут многое не сделают. Там, например, табуретки, аппликации, там, ящички какие-то.
Вы знаете, есть точка зрения, я-то ее как раз не разделяю, потому что мне пришлось так жизнь сложилась, мне пришлось даже в 40-летнем возрасте делать мебель, книжные шкафы. Вот, значит, но есть точка зрения, что А зачем наших детей учить там работать рубанком или пилой? Они всегда могут, так сказать, нанять мастера, как сказать, пусть каждый занимается своей профессией. Я думаю, что это в корне неверно. И вот эти уроки труда, которые были у нас...
Слесарка, столярка, я
помню. Да, сначала с деревом, а потом более серьезно. Более того, над этим можно сейчас смеяться, но в советское время, это, скажем, 66-67 год, когда мы пришли в 9 класс, у нас был один день, когда мы ходили работать в слесарном цехе на завод. Это было очень важно и в социальном плане, и в плане получения неких навыков. Потому что я знаю, так сказать, молодых людей, которые не могут, например, отпилить, не могут рубанком работать. И это, опять же, работа руками, она воздействует, она не только сама по себе, она воздействует и на мозг тоже.
Ну и в целом дает какую-то автономность, если ты будешь по каждому...
Бегать.
Да, звать мастера, а если там нельзя позвать, вот что ты будешь плакать, садиться и плакать, и все.
Ну вот меня, например, отец, когда мне было 6 лет, меня отец учил забивать гвозди, причем желательно с одного удара. Это было, у меня, конечно, сказать, далеко не сразу все получалось, я себе набивал по пальцам, но это было очень важно. То есть многие вещи отец меня научил до школы. Рубанок, по крайней мере, забивать гвозди, пилить, это все. Но в школе, я очень любил уроки труда в школе. Работа с деревом, дерево, чудный запах дерева свежего.
Да, последнее я хотел показать, во-первых, сами прописи, то есть вот они такие, и книга «Методика чистописания», то есть здесь подробно рассказывается, как с детьми заниматься чистописанием, то есть как это все правильно делать.
Mm-hmm.
Вот, и вы спросили по поводу раскраски.
Да.
Возникла такая идея после просмотра одного фильма, где разбиралось искажение образов победы, ну вот эти все, драпировка мавзолеев, ликвидация символов советских с знамен, там, с открыток, картинок, то есть затирание такое, вот уже непонятно, кто с кем воевал, уже непонятно почему, то есть кто к кому вообще пришел. Уже вроде мы каемся там.
Ну мы вот, не каемся еще,
ну,
слава богу.
Наши представители, то есть они как бы от нас... Вот.
Но то, что вы говорите о затирании, есть просто забывание. Когда я учился в школе, например, в школах во многих висели портреты пионеров-героев. Валя Котик, Леня Голиков, Марат Козей. И сейчас этого нет. Кстати, в Белоруссии все это есть. Есть памятник Марату Козею. То же самое, так сказать, там, молодая гвардия. Сейчас, если спросить школьников, кто такой Валя Котик или Леня Голиков, ну, они, так сказать, затруднятся ответить.
Ну вот, и мы с товарищами решили сделать для детей в такой доступной форме, понятной, книгу-раскраску. То есть это одновременно книга с описанием кратким событий Великой Отечественной войны, как она шла, как началась, как закончилась. И, ну, то есть, чтобы мне было прям совсем скучно, и раскраска военной техники. Вот это проект, можно сказать, дизайн-проект, то есть она еще не готова, но где-то в начале апреля мы надеемся ее тоже выпустить. Здесь вот в том числе и про партизан, и про,
нет, вы покажите,
про пионеров.
Покажите зрителям нашим, да, как это выглядит.
Ну, пока выглядит сейчас... Не блестело. Вот обложка. То есть здесь такой смысл, что вот было событие, и с течением времени, ну, время привычно отмеряют как в эту сторону. То есть истирается, и от нас зависит. Либо это сотрется до конца, либо мы раскрасим, и будет правильно.
Какие-то картинки покажите, пожалуйста.
Да, вот, например, кстати, про пионеров. Героев,
которые... Валя Котик?
Ну, вот молодая,
да,
гвардия.
Молодой котик, молодая гвардия.
Да. Да. Ну, также здесь краткое описание, например, вот Сталинградской битвы, как она происходила.
Да, это очень важная вещь, особенно в ситуации,
когда... Ну, и раскраски, когда, то есть самолетов, техники.
Да, когда нам пытаются объяснить, что никакой победы не было. Очень важно, чтобы дети с самого детства это... знали. Ну, это вообще просто замечательно.
Под чьим руководством?
Под чьим руководством, да.
Ну.
Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, нашим зрителям, вот как они могут получить эти учебники? Что им нужно сделать?
Они могут сделать заказ на сайте «Сталинский букварь».
То есть есть такой сайт «Сталинский букварь»,
да.
Значит, и сделать заказ.
Ну да, и дальше уже чуть-чуть подождать, пока вот мы последние книги сейчас доделаем. Угу. То есть это где-то середина, ну, начало середины апреля. И, то есть, почты либо в Москве могут самовылазно забрать, либо курьером там.
Угу. Замечательно. Дмитрий Владимирович, я вас хочу поблагодарить и за то, что вы к нам пришли и рассказали вот об этом во всем. И за то, прежде всего, что вы занялись этим делом. Вот это сохранение памяти, с одной стороны, а с другой стороны, возвращение учебников высокого уровня. Причем вы делаете это совершенно самостоятельно, у вас нет ни государственного финансирования, нет никаких спонсоров. Это то, что называется вот эта самоорганизация наша, и эта самоорганизация является сопротивлением вот той вакханалии дикости и варварства, которая обрушилась на наше образование, начиная со времен Ельцинщины, и которая продолжается на самом деле до сих пор. И вот эти учебники даже... пусть тираж 3000, это достойный ответ. И не важно, что количественно это немного, потому что, как говорил Эйнштейн, мир понятие не количественное, а качественное. И вот это переиздание этих учебников, это возрождение советского интеллектуального наследия. Вы мне говорили о том, что, скажем, вы не все полностью, сказать, воспроизводите, потому что что-то устарело, что-то вы модифицируете. Ясно совершенно, что это не стопроцентные вещи.
Это стопроцентные.
Стопроцентные вещи.
Абсолютно.
А как быть с тем, что действительно устарело?
Ну, родители могут своим детям объяснить какие-то... Например, кто такие были пионеры, там, что такое были колхозы, кто такой там, Ленин, Сталин. Могут хотя бы поговорить об этом.
Да, это очень важно.
Нет, я именно подчеркиваю, что в самом начале, когда я начинал эту работу, я у людей спросил, которые уже объединились в группу, я спросил, мы что-то трогаем? Все сказали, нет.
Нет, ничего
вот
не трогаем.
Вот как значит, было, так. Это вы неправильно поняли.
Нет, это я неправильно понял, да. Значит, и это очень важная вещь, потому что мне недавно, например, рассказали историю, как в одном из московских вузов на занятии по культурологии преподавательница молодая, избрав в качестве примера песню, в которой есть такие слова «Жила бы страна родная и нету других забот», она демонстрировала ее как пример тоталитаризма и подавления личности. То есть это вырвано из контекста, и на самом деле вот этот героический порыв, он представлен как нечто тоталитарное. То же самое иногда приходится слышать о советских учебниках, что они, так сказать, вбивали в голову некие, так сказать, такие... ценности, которые противостоят, якобы противостоят общечеловеческим. Ведь очень важная вещь вот этих всех учебников советских, то, что в них воплощались на самом деле гуманистические ценности. Что такое добро, что такое зло. И в этом плане это не только вот обучение, но и это воспитание. Собственно, что такое образование? Это единство обучения и воспитания. Воспитательная функция этих учебников очень-очень велика. Вам еще раз огромное спасибо. И я надеюсь, что будет много людей заинтересуются вот этими учебниками. И я желаю, чтобы... ваш проект развивался, ну и я всегда готов, чем могу, помочь развитию этого проекта.
Благодарю.
Спасибо вам.